Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 17 декабря. Меня зовут Юрий Буткин. Всем доброго дня. В Москве пятибалльные пробки. Смотрим на карту пробок и ЦОДД, и Яндекс согласны с такой оценкой. 562 тысячи автомобилей. Чуть больше даже, чем 562 тысячи автомобилей на улицах прямо сейчас. Обсуждаем главные темы, следим за лентами новостей. Все в прямом эфире. СМС-портал работает. +7 925 48 94 8. Можно писать через Телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Можно звонить 7373948, код города 495. Вот темы, которые мы собираемся обсуждать в ближайшие 20 минут. Олег Кожемяка победил на повторных выборах главы Приморья и получил даже более 60% голосов. Для многих это оказалось неожиданностью. И в СМИ появились сообщения о том, что заграничные покупки на сумму более чем в 500 евро уже в ближайшее время будут облагать пошлинами.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, сегодня есть официальное заявление Центральной избирательной комиссии. Впрочем, уже вчера вечером все было понятно, учитывая разницу во времени. В Москве еще не так поздно было, когда все уже понимали, у Приморья есть губернатор, и его фамилия Кожемяка. Он набрал почти 62% голосов. Кроме него на пост губернатора претендовали Роза Чемерис от партии «За женщин России», а Алексей Тимченко от партии «Роста» и депутат Государственной думы от ЛДПР Андрей Андрейченко. Так вот, там до этого в сентябре были выборы. Очень много скандалов было, выборы отменили, Центризбирком принимал специальное решение из-за многочисленных нарушений, но, правда, только на нескольких участках. И все полагали, что вот здесь опять будет все непросто. Андрей Калядин, политолог, член правления Российской ассоциации политических консультантов. Андрей Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Ну, главный вопрос. Это ведь неожиданный результат. Это слишком хорошо для Кожемяка получилось.
Вы знаете, ну, я не могу сказать, что слишком хорошо для Кожемяка. Я думаю, что Кожемяка заслуживает и 120%, чтобы за него проголосовали. Тут речь не об этом. Речь о том, что мы внутри штаба не ожидали, что будут такие результаты.
Чем это можно объяснить тогда?
Но я, анализируя ситуацию, находясь уже здесь на территории Приморья в течение 2 месяцев, думаю, что, скорее всего, это некая разогретость аудитории. Помимо того, что, конечно же, профессионалы работали, конечно же, они давали правильные и информационные поводы, и хорошо работало поле, встречи, ну, то есть все механизмы, которые обычно влияют на неокрепшие умы и избирателей. Да, но кроме этого, 4-й выбор. Значит, сначала были президентские и 3 уже итерации выборов губернаторских. Вы представьте, что на протяжении года из каждого чайника, из каждого утюга звучит мобилизационные призывы, всякие идеи, значит, всякие лозунги о том, что приди, проголосуй, прими участие. Да. Ну, во-первых, это интересно только, наверное, первый, может быть, второй, может быть, третий месяц. В общем, недолго. А потом люди хотят просто обычных ценностей. Они хотят встречать Новый год, они хотят думать о любви, о праздниках, о Деде Морозе, о Снегурочке. Да. Ну, о каких-то вещах, которые нас окружают обычно в жизни.
А когда они понимали, что если они не выберут сейчас, то второй тур будет на Новый год.
Ну, это в том числе и это, понимаете, разогретость аудитории и желание, чтобы это закончилось. Я думаю, это все легло на работу штаба, которая работали вполне эффективно и безупречно, но не могу же я себя ругать.
Ну да.
И, соответственно, значит, Кожемяка, который за это время посетил все территории, встретился, наверное, если не с каждым жителем, то, не знаю, там, с 2 из 3, да, и, соответственно, постарался выполнить те обязательства, которые краткосрочно на себя брал.
Скажите, я понял, но можно уточнить? Вот смотрите, обычно ведь говорят, что растет явка за счет в основном протестных голосов. Тут получается все наоборот. Явка выросла.
Нет, неправда. Это ошибочное мнение. Явка растет за счет мобилизации. Всегда. И мобилизация может быть за кандидата, и мобилизация может быть против кандидата.
В данном случае мобилизация за.
В вашем случае это, значит, контрмобилизация, мобилизация за оппонентов. А здесь была проведена нормальная мобилизация в течение года для того, чтобы люди приходили на участки. И, соответственно, это мобилизационные практики, они сработали и сейчас тоже. Они имеют некий пролонгированный эффект. И люди пришли и проголосовали.
Скажите, насколько прав наш слушатель 29-й, который пишет, ну я же начал с того, что говорю, для многих неожиданно. И 29-й пишет, вы заблуждаетесь, еще месяц назад все было понятно, кто выиграет.
Ну, знаете, некий тренд присутствовал. Понятно совершенно, что у Кожемяка по социологии было, он серьезно отрывался от ближайшего своего конкурента, например, от того же самого Андрейченко Андрея. Там у него по разным территориям было там от 25% до 30% там, с чем-то. Ну, 25% в итоге стало у Андрейченко общий результат. А у Кожемяка он в два раза больше. Но был нюанс. Дело в том, что там были достаточно сильные оппоненты. И Чемерис, и Степаненко, пока он не снялся, и Тимченко, они в совокупности вместе с протестом могли перешагнуть через 50%. И тогда просто автоматом был бы второй тур. А во втором туре выиграть представителю власти крайне сложно.
Это да. Теперь еще. Я слышал в телевизионных репортажах, я не уверен за точность цитаты, но там говорили, что это беспрецедентно чистые выборы. Похоже на то?
Ну, вы знаете, я думаю, что, конечно же, кто-то грязными руками брался за бюллетени, да, и даже какашками их мазали, простите, конечно, ой, были такие персонажи, да. Но то, что не было зафиксировано ни одного серьезного факта нарушений и фальсификаций, при том, что здесь были голос, при том, что здесь на 1311 участков было почти 4300 наблюдателей. То есть, и причем наблюдатели были не только от Кожемяка, это были наблюдатели от оппонентов, которые были убеждены, что они выиграют, и старались делать, чтобы эти выборы были честные. Поэтому по сравнению с тем, что здесь было до этого, это, конечно, были беспрецедентно чистые выборы. Это так и есть.
Скажите, насколько вот это важно было, чтобы столица Дальнего Востока еще до вчерашнего голосования оказалась именно во Владивостоке? И вообще, что теперь, с чем теперь столкнется Кожемяка уже в новом качестве?
Ну, Кожемяка, бесспорно, профессионал очень высокого уровня с точки зрения финансово-хозяйственной деятельности, с точки зрения знаний, матчасти той самой, которой занимаются губернаторы, все-таки четвертая уже территория, где ему придется работать. Более того, это его родная территория. Но все-таки есть некая вещь, которая называется уникальный приморский протест, который был еще и при Ноздратенко, и при Дарькине, и при Миклушевском, и при Тарасенко тоже был этот протест. Он никуда не делся. И с этим протестом придется работать Кожемяка. Если он будет уделять достаточно серьезное внимание внутренней политике и сумеет стать арбитром в этом протесте, да, а не деятельным его участником, тогда, значит, ему будет проще справиться со всеми вызовами региона, очень непростого, где жители живут, они более свободны от патернализма государства, они достаточно много зарабатывают на разных неконтролируемых государственных направлениях, да, и поэтому имеют отношение, вернее, высказывают свое отношение к государству более свободное, чем на территории других регионов России. Вот с этим ему придется справляться. Если он не сможет переключить этот протест и стать арбитром над ним, то, значит, ему будет сложно здесь.
А, верну все-таки к указу о том, что Владивосток теперь центр Дальнего Востока. Да. Насколько это важное изменение?
Вы знаете, я скажу от обратного. Я как-то наблюдал, как в Самаре, из Самары убрали Уральский, Приволжский, значит, военный округ и целый ряд других учреждений. Она тогда была практически центром Поволжья, да? И после того, как выехали все эти учреждения, Самара несколько захерела с политической, а потом с экономической точки зрения. Потому что все-таки она стала провинциальным городом. Поэтому Нижний Новгород, который отставал некоторое время от Самары, обрел новую мощь, новый драйвер развития. Поэтому я думаю, что Владивосток действительно получит не только 200 чиновников новых, но и сюда будут приезжать инвесторы, здесь будут проходить самые главные события Дальневосточного федерального округа, здесь транспортный хаб, но он и так транспортный хаб здесь, но все-таки развитие будет заметно и для жителей тоже.
Спасибо, Андрей Калядин, политолог, член правления Российской ассоциации политических консультантов. О выборах во Владивостоке. Они вчера прошли, и Олег Кожемяка победил на повторных выборах главы Приморья, набрав почти 62% голосов избирателей. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот. Ждем ваших звонков. Желательно было бы услышать людей, которые так или иначе связаны с Владивостоком. Ну и, к примеру, вот, может быть, вчера там были, может быть, в последние дни там были. Как относятся вот к этому, к этой новой столичной функции Владивостока, как относятся к новому губернатору, который... Еще раз, я все-таки буду настаивать, потому что об этом довольно много писали. Для многих неожиданно набрал аж 62% голосов. Как-то было принято говорить, что он либо не наберет 50, либо если и наберет, то может быть 52-54. Вот результат. 62% голосов, при том, что люди пришли... ну, то есть явка была больше, чем ожидали тоже. Андрей Калядин, который там во Владивостоке провел довольно много времени в этом году, он говорит, что это как раз скорее активными были сторонники Кожемяка. 7373948, телефон прямого эфира. Павел Степанец пытается проводить аналогии со Владимиром. А почему валят губернатора? Да еще рано, по-моему, говорить. Какой реальный соперник? Вы полагаете? Так, явка 40, он получил 60. И что? Мишка Ромашка. И что такого? Ну и это 25% от всех. 7373948, телефон прямого эфира. Так, 68-й, если вам все не нравится, вы можете об этом писать где-нибудь отдельно. Человек просто занимает линию СМС-портала огромными сообщениями о том, как все недостаточно хороши с его точки зрения. Прям реально все. И во Владивостоке, и в Москве, и на «Говорит Москва», и в Самаре, ну и так далее. 7373948, телефон прямого эфира. Да, для Павла Степанца очень важно, что один из кандидатов был снят. Вот раз он снялся, мол, тогда и выборы получаются не такими. Еще раз напомню, это очень большая явка и довольно высокий результат тех, кто голосовал за, скажем так, официального кандидата. Олег Кожемяка победил на повторных выборах главы Приморья и набрал почти 62% голосов избирателей.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Известия по понедельникам. Если читать, можно что-нибудь недоброе вычитать. Вот я, например, вычитал там вот что недоброе. Хотя на самом деле сегодня во многих СМИ об этом так или иначе упоминают. Заграничные покупки граждан на сумму более 500 евро уже в ближайшее время будут облагаться пошлиной. Согласно решению Евразийской экономической комиссии, уже через несколько дней, 1 января, новые правила вступают в силу. Пошлины коснутся российских граждан, которые пересекают границу железнодорожным, автомобильным, морским транспортом или даже пешком, если такое бывает. Такое тоже бывает. Так вот, со следующего года будет действовать ограничение на количество товаров для личного потребления, которые можно провозить беспошлинно. Вес необлагаемого пошлиной товара снизится в два раза, с 50 до 25 килограммов. За лишний килограмм заплатить придется не менее 4 евро. Что это значит? 7373948, телефон прямого эфира. Но сначала к нам присоединится Олег Павлов, председатель общественной организации по защите прав потребителей, общественная потребительская инициатива. Олег, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Итак, чего ждать уже 1 января в связи с этими новыми правилами? Тут наши слушатели уже первым делом задают один и тот же вопрос. А что Алиэкспресс?
Ну, на самом деле, распространяться будет на все покупки, да, которые совершаются за рубежом. Вот. Но поскольку большинство, там подавляющее большинство, порядка 80%, они идут ниже этой цифры, поэтому большинство потребителей никаких изменений-то и не заметит. То есть здесь мы сейчас проблемы не видим.
Это поэтому... решение, просто так как разные варианты обсуждались, это решение не касается суммирования разных покупок в течение определенного периода.
Да, это касается именно вот тех покупок, которые совершаются разово, которые идут по различным каналам. Ну или возятся там при покупке за рубежом для личных нужд.
Кого это может затронуть все-таки?
Ну, вы знаете, это затрагивает тех, кто использует каналы такие, как AliExpress и прочие, для закупки коммерческих партий и продажи потом через каналы там типа Авито, ВКонтакте, там Одноклассники и прочее. То есть те, кто, ну, по сути, можно сказать, осуществляет не вполне законную предпринимательскую деятельность, покупая не сертифицированный товар, да, а покупая там, где там максимально дешево и максимально доступно, и перепродавая уже со своей наценкой. Вот таких предпринимателей это коснется.
Можно ли говорить о том, что это все-таки начало движения? А, долго говорили о повышении и ужесточении условий для ввоза товаров для личного пользования. Можно ли говорить, что это ненадолго, а потом будет еще жестче?
Ну, вы знаете, в планах такое есть в целом, да, чтобы снижать этот порог, но это диктуется вполне здравыми соображениями, что нужно, во-первых, там как-то отечественного производителя поддерживать, чтобы, да, чтобы, которые платят все эти налоги, там, сборы, НДС и прочее. А с другой стороны, чтобы ставить какой-то барьер на пути некачественной продукции, потому что все то, что идет по каналам трансграничной торговли, оно никак не проверяется, не сертифицируется, там, не отслеживается, и очень часто выявляются нарушения, в частности, в нашей общественной организации. Поэтому мы видим в этом не столько негативные, сколько конструктивные и позитивные, ну, эффекты, тенденцию.
Подождите, давайте по поводу позитивного эффекта или тенденции, как вы говорите, чуть поподробнее. Итак, а вы не доверяете потребителю, чтобы он сам, собственно, определял, что он конкретно покупает?
У нас вся конструкция законодательного регулирования и защиты потребителя построена на том, что, к сожалению, гражданин рядовой, он не обладает необходимыми навыками, чтобы отличить качественный товар от некачественного, там, опасный от неопасного. Для этого существует система регулирования, система сертификации, система информирования потребителей. И эта система нормально работает, если мы говорим об официальном легальном ввозе продукции в страну, когда есть импортер, который сертифицирует товар, который создает систему сервисного обслуживания, и все это вполне благополучно многие десятилетия работает. А тут появляется благодаря технологиям альтернативный канал, по которому можно ввозить все то, что даже в том же самом Китае, например, нельзя продавать. Вот. И тут, конечно, бороться с этим сложно, потому что это технологично, это удобно, это быстро, и нету там каких-то инструментов пресечения деятельности. Наверное, плюс есть политический, конечно, аспект определенный, там, связанный с нашим там партнерством, да, глобальным, с некоторыми странами. Вот. Поэтому в целом такие легкие, аккуратные, ограничительные шаги, ну, на наш взгляд, их можно только приветствовать.
Тогда последнее, с вашей точки зрения, как долго просуществует в нынешнем виде интернет-торговля за границей?
За границей?
Да.
Вы знаете, она будет существовать очень долго, потому что наш рынок, он интересен. Другое дело, что я надеюсь, она будет приобретать более цивилизованный формат, и наши граждане смогут заказывать из любой стороны товары, но эти товары будут соответствовать всем обязательным российским требованиям.
А что это значит? Ну, опять же, учитывая нынешнюю ситуацию, по сравнению с нынешней, что тогда должно измениться?
Должно быть взаимное признание сертификатов. То есть, грубо говоря, все... Это с вами такая работа уже ведется, в том числе с Китаем. То есть все эти требования к продукции, которые есть в России, в Китае, там, в Европе или в других странах, они должны унифицироваться. И такая работа, я повторюсь, уже идет. И, соответственно, производимые товары должны иметь необходимые сертификаты, универсальные, грубо говоря. И тогда никаких проблем для экспорта с точки зрения защиты интересов потребителя не будет.
Понятно, спасибо. Олег Павлов, председатель общественной организации по защите прав потребителя, общественная потребительская инициатива. Тим 888. Опять по нашим карманам полезли. От заботы о наших производителях аж плакать хочется, благодетели наши. Это Тим 888. Вы тоже можете писать. Телеграм говорит МСК-бот, СМС-портал +7 925 48 94 8. А Эд пишет про другое. Вот вы все про китайско-российскую границу. А Эд пишет из Германии, напомню. Я, говорит, знаю многих, кто из Германии едет на машине в отпуск в Россию и везет своим родственникам, малоимущим, БУ вещи, поломанную радиотехнику, которую можно дешево отремонтировать в России. Я уверен, они больше в Россию не поедут. Не понял. Я не понял. Они везут БУ вещи, которые стоят более чем 500 евро? Они везут поломанную бытовую технику, которая стоит более чем 500 евро. Ну, давайте не будем, ну, это. А, Валерий, как малый бизнес может... что может? Маркировать или маркировать? Вот это сложный вопрос. Видите, на 7373948, телефон прямого эфира. Итак, для вашей безопасности... Теперь новые правила. Заграничные покупки на сумму более 500 евро будут облагать пошлиной. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий.
Да.
Москва. А в чем безопасность, я не совсем понимаю, за счет вот этой пошлины? В чем заключается смысл безопасности, если я провожу, вот, поехал за границу и...
Ну, хочу... вы чего, вот понимаете, вот вы наберете наверняка чего-нибудь, вот чего-нибудь так. неправильного, а чтобы вы лишнего не набирали, вот так вот, наверное.
Ну, вот мне очень так интересны вот эти инициативы, чего-то нет, лишнего не набирали.
Смотрите, не-не-не, подождите.
Это мое личное же.
Нет,
дело.
Это не ваше личное, это пересечение границы. Поэтому вот, например, Валерий обращает ваше внимание, что в Чехии, к примеру, порог вообще 20 евро.
А-а.
Ага.
То есть смысл такой, что, ну, я...
Смысл
такой,
такой, что все надо... Плохой, что...
то я могу с этим, ну, большим объемом привести, ну, какие-то нехорошие... Ну, если я, да... Какой-то плохой человек, да? То есть,
вы пытаетесь зарабатывать, какой-то... вы пытаетесь зарабатывать и не платить налоги, ну правда.
Ага, вон в чем.
Ну а ну, как?
Слушайте, знаете, смотрите, ну все равно просто звучит в очередной раз, да, к концу года и с Нового года. Вот новая новость, что мы кого-то облагаем налогом, ну, соответственно, нас, граждан, мы делаем. Ищем самозанятых, на них можно...
Нет, подождите, это вот, вот смотрите, нет, если да. вы, если вы, нет, ну смотрите, вы же понимаете, вот мы с вами два гражданина, да, мы же понимаем, да, что да. товар надо покупать в магазине есть кассовый аппарат, ну и так далее. И да. если мы с вами покупаем другим обходным путем, мы же понимаем, что это какой-то неправильный ручеек, и его когда-то должны будут закопать.
Хорошо, не вопрос, но тогда почему этот магазин с кассовым аппаратом не предоставит мне то, что я, чтобы я не шел искать и обходить вот эти пути?
Да он вам
почему
предоставляет, но мы же, слушайте, там просто будет дороже, потому что как раз лицензии, потому что ваша безопасность с той точки зрения, что вся эта продукция будет проверена, ну и так далее, это стоит денег.
Ну да.
Ну вот, 7373-94, цены и налоги растут, а доходы-то не растут, продолжает Тим 888, ему не нравится эта идея, я делаю вывод по трем восклицательным знакам в финале этого текста. 7373-94-8, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Костя из Митина.
Да, Костя.
Ну это сговор сетей, на самом деле, уже давно это обсуждается, потому что, ну вот я заказал сейчас с Алика себе на Новый год телефончик, он на Али стоит 8, а в Москве он стоит 28. И не надо говорить, что это все налоги, сертификации.
Почему
я
не надо?
Бизнесом... Нет, подожди, я просто бизнесом занимаюсь. Я знаю, сколько стоит налоги, сколько стоит сертификация. Не четыре конца. Ой, не четыре конца. Это просто сетям невыгодно, что мы начинаем закупать себе бытовую технику в 5 раз дешевле, а они не могут себе наценку там 250%.
Ну, давайте это ваше предположение про наценку в 250%. Но все-таки наш слушатель говорит, это заговор. Потому что есть сети, которые так или иначе уже представлены на рынке, и они понимают, что товар начинают покупать в обход. А то, что товар там дешевле, с этим невозможно спорить. Вы представьте, Эд продолжает рассказывать, почему невозможно теперь будет из Германии сломанную БУ-технику возить. Он пишет, вы представьте себе микроволновку 30 килограмм. Вообще не представляю такую микроволновку. Это что за микроволновка такая? Это промышленная микроволновка? Рыборез, а если я сейчас оформил заказ на 600 евро, а получить его должен через месяц? То есть вы теперь должны, скорее всего. А вы знаете, незнание законов не освобождает. Рыборез, я бы попросил. 7373-94. Чтобы не покупали наше дорогое барахло, нужно всех загнать в налоговую яму, пишет 29-й. Да нет, нужно, чтобы все были в одинаковых условиях. Насколько я понимаю, речь идет именно об этом. И главное, собственно, почему это плохо у нас, но это существует везде. Мы как-то здесь читаем, а здесь не читаем. 7373-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Я считаю, что обсуждаемая тема – это одно звено в цепи абсолютно логичных событий, которые к экономике не имеют никакого отношения. То
есть, нет, сразу, раз вы так... Стоп, принято концептуальное решение подождите. Не-не-не, все, не хотите, не надо. Нет, вопросов нет. Просто если вы это говорите, мы это уже сказали. Значит, тогда хочется узнать, а почему тогда власти в других странах могут это делать, а наши нет? Закон обратной силы не имеет. Скорее заказываем сейчас, Григорий из Питера. Еще раз напомню, Григорий из Питера, то, что касается пересечения таможни, будет не в этом году. И высока вероятность, что он и не будет иметь обратной силы. Он будет иметь силу в тот момент, когда это произойдет. С западных примеров мы берем,
Примеры берем, пишет Владимир, 670. Но почему-то только худшие. Это его позиция. Разве что-то выгодно покупать за границей? Вся же техника у нас дешевле, пишет Дмитрий 242. Будем думать об этом прямо сейчас. Новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», пятибалльные пробки. Мы продолжаем, следим за картой пробок и от ЦОДД, и от Яндекса. Видим, что машин становится больше, несмотря на то, что пятибалльные пробки сохраняются. Сейчас 569 тысяч машин, уже почти 570 тысяч машин на московских улицах. Пятибалльные пробки, но напряженность движения усиливается. Это прямой эфир, можно писать через смс-портал, +7 925 48 94 8, можно через Телеграм, можно звонить 7373-94-8. Мишка Ромашка пишет, что в Капотне очень плотный туман сейчас. Но насколько я понимаю, ну, судя по тому, что вот видно здесь у нас в центре из окна, плотный туман вообще-то везде в Москве сейчас. Такая погода. 7373-94-8. Да, возвращаясь к темам, которые мы уже обсуждали. Вот, понимаете, какая штука? Вот Эд, например, написал, что у него микроволновка 20 килограммов весит. Или 25. И полагает, что он абсолютно прав. Но вы пойдите, и присылает ссылку на какой-то странный сайт, где статья «Сколько весит микроволновка». Ну, вы возьмите свою микроволновку, действительно. И причем мне он советует взять и... я уже неоднократно. 10 килограммов. Никак не 25. Не, можно найти, еще раз. Есть такие специальные огромные микроволновки, которые в промышленных масштабах позволяют вам разогревать что-нибудь. Но обычная микроволновка все-таки на 25 не тянет, и уж тем более на 36. Хотя вы можете считать, что она 28 килограммов весит. Я возьму свою, нет проблем. Только я точно знаю, что она ни 20, ни 28 килограммов не весит. Ради вас специально это сделаю. Но это абсолютно уверен, что совершенно точно, и он прав. У него снасти... Ага, у человека проблема, понимаете? Я как раз просто хотел сказать, возвращаясь к этой истории. Понятно же, что мы в некотором смысле играем в такую игру. Мы как бы взрослые, но как бы не очень. Мы как бы говорим, что мы для личного пользования взяли вот этот вагон товаров. Вот эти вот 158 килограммов на 1800 долларов, мы взяли вот этой мелочи, это все надо прямо сегодня. Конечно. Но мы же понимаем, что когда-то эта игра закончится. Ну и вот, собственно, Эд тоже пишет, он на рыбалку на Дон не может поехать, потому что у него снастей килограмм на 100. И все в упаковке, да, Эд? Все в упаковке, с чеками, со всеми пирогами, да? Хорошо, тогда вопросов нет. С функцией гриля 18 килограммов. Все хорошо, это у 650... Люди, массовое взвешивание микроволновых печей сейчас происходит. Хорошая микроволновка, утверждает Ипатий, весит 20 килограммов. Слава тебе, Господи, теперь я буду знать, у меня плохая микроволновка. Она, правда, не китайская, ну, значит, плохо. Ипатий сказал, значит, так. А пепельный блондин считает, что это какая-то микроволновка антивандальная, чтобы не утащили со специальным утяжелением. Не знаю. Может быть, надо искать. О чем мы будем говорить в ближайшие 20 минут? О том, что государственные компании в ближайшие 2 года будут переходить на отечественный софт. И о том, что до конца года импортеры предупреждают о перебоях с поставками алкоголя.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Сегодня газета «Ведомости» пишет о том, что до 2021 года государственные компании должны будут переходить на отечественное программное обеспечение. Есть такая директива, ну, так пишет газета «Ведомости», которую подписал вице-премьер Антон Силуанов, где государство, контролирующий акционер, все эти компании, как утверждает издание, попадут под новые правила, согласно которым с 2021 года все программное... А вот это вот важно. Не все программное обеспечение, но преимущественно программное обеспечение, которое они будут использовать, должно быть отечественным. После одобрения директивы в Совете директоров госкомпании должны за 2 месяца подготовить и утвердить план перехода на российский софт. Готовы ли они к этому? Александр Демидов, директор направления облачных сервисов 1С Bittrex. Александр Викторович, здравствуйте.
Юрий, добрый день.
Скажите, ну, во-первых, то, что государственные компании заставляют переходить на отечественный софт, не означает ли, что у них возникнут проблемы?
Ну, смотрите, пока это достаточно последовательный процесс. Первые движения к тому, чтобы госкомпании переходили на отечественный софт, начались в 2015 году. И пока директива говорит о том, что необходимо утвердить план перехода. Пока речь не идет о каких-то жестких сроках. Поэтому пока это скорее просто некий драйвер для дальнейшего движения этого процесса.
Ну, и все-таки, насколько я понимаю, может быть, конкретная дата не объявлена, но речь идет о каком-то 2021... Ну, это через два года, это уже завтра.
Да, это достаточно близкий срок, то есть он кажется, что это еще целых 2-3 года, но если говорить о переходе на отечественное программное обеспечение в таком объеме, который подразумевается, то этот срок достаточно небольшой. Но так как пока речь идет именно о директиве по утверждению плана, скорее всего, это все еще будет по ходу согласовываться и меняться.
Но с вашей точки зрения, вот слабые места. Я уже сегодня видел, что ничего не нарисуешь, ничего не напишешь, потому что, например, у нас чуть ли не еще шрифтов своих даже нет для обычных документов. С вашей точки зрения, как специалиста, действительно слабые места есть у этого направления сейчас?
Ну, смотрите, я считаю, что в целом это направление достаточно правильное. Во-первых, с точки зрения безопасности, во-вторых, с точки зрения вообще, в принципе, прогнозирования, если это речь идет о госкомпании и об их бюджетах, то отечественное программное обеспечение привязано к рублю и нет зависимости, например, от колеблющегося курса доллара или евро. А слабые места, безусловно, есть. На мой взгляд, одно из самых ключевых слабых мест то, что пока не идет речь о, в том числе, использовании открытого программного обеспечения. То есть мы достаточно жестко привязаны к реестру отечественного программного ПО. Если бы была альтернатива в виде возможности использования открытого свободного ПО, которое, ну, на мой взгляд, тоже вполне подходит для обеспечения цели безопасности, устойчивости, стабильности, то этот процесс был бы проще и, ну, сильно легче компании могли бы переходить тогда на сочетание открытого и отечественного ПО.
Я все-таки верну к возможностям, если вот есть слабые места, сроки не сильно большие, так не получится ли так, что частные компании смогут использовать нормальное, в данном случае в кавычках, программное обеспечение, а государственные компании вынуждены будут выбирать, когда выбор не очень широкий, мягко говоря, и в этом смысле проигрывать на рынке?
Если речь идет, будет идти о жестком использовании только софта из реестра, то, конечно, такая немного уязвимая позиция будет. Но я думаю, что эти вопросы будут дорабатываться и рассматриваться как раз по истечении вот нескольких месяцев, когда те самые планы по переходу будут утверждаться.
Ну и все-таки я уточню. Вот когда люди говорят, что на данный момент мы даже документ в Варде написать не можем, потому что шрифты не наши. Это правда?
Ну, это не совсем правда, потому что есть альтернативы, есть, конечно, там вопросы по форматированию, по всему остальному, но это немножко передергивание.
Спасибо. Александр Демидов, директор направления облачных сервисов 1С Bittrex, был с нами на прямой связи. А вот наши слушатели, теперь вас приглашаю, те, кто разбираются в этой истории. Вот Times New Roman. Как вот без него жить, если вдруг в государственной-то компании? Виктора пишет, все коллапс, дрова не будут работать, стороннее оборудование поставщики забыли на отечественное установить. Химия, физика, медицина, МВД просто встанут. Про отечественное смешно, потому что обычная программка для GPS стоит от 100 тысяч рублей. Ну, то есть она все-таки есть. Это важное признание Виктора. Значит, все есть. 652-й пишет, будем как в СССР все документы на сканирование заполнять печатным шрифтом. 7373948. Видите, давайте мы все-таки будем исходить из того, что на самом деле происходит. Ну, не надо преувеличивать, преуменьшать-то тоже не надо, но преувеличивать не нужно. Александр Демидов говорит, что, ну, все-таки в целом понятное движение, не сегодня заявлено это направление, значит, высока вероятность, что, может быть, не в 21-м, но все-таки все будет работать. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, меня Денис зовут. Ну, я так думаю, тут немножко с другой стороны я на это посмотрел. Ну, будет софт нелицензионный стоять. Это фактически разрешение к этому идет нам.
Не-не-не, подождите, как же нелицензионный? Там четко написано про отечественное.
Ну, я говорю, а будет нелицензионный, мы это проходили.
Еще раз, там написано отечественное, а нелицензионное.
Ну, так я, вы же поймите, как, откуда он пришел. Понимаете, сейчас ты берешь его чисто, вот, например, разработан для России, а так непонятно, для чего он разработан, как поставлен.
Понятно, спасибо. Виктора продолжает, что все у нас есть, но оно такое кривоватое. 2 года есть. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло? Да. Юрий, да, добрый день, Александр Густрустальный. Ну, смотрите, Тут, на самом деле, главное не ФО. Главное с УБДшки. Это система управления базой данных.
Да.
То есть промышленных существует сегодня, ну, таких хороших три. Oracle, MS SQL, ну, и IBM, допустим, DB2. Сюда же можно отнести. То есть наши ребята, на самом деле, разрабатывать проги могут хорошие. Но это все привязывается к этим системам управления базам данных. Даже 1С-ка, если она, ну, мощная, корпоративная, она все равно работает на этих СУБД. Понимаете?
Я понимаю, 692-й примерно об этом же пишет, мол, вроде была новость, что по программному обеспечению у нас экспорт, даже импорт превышает. Ну, в том смысле, что у нас есть программное обеспечение. И вот хотелось бы тогда услышать, что проблем, например, вот обратите внимание, я задал вопрос, а правда ли, что мы не сможем просто обычный документ в Орде, вот, ну, если бы сегодня вдруг? А Александр Демидов говорит, ну, это как бы типа преувеличено слегка. Он ведь не сказал, это вообще неправда. 7373948, телефон прямого эфира. Ну, мало ли что написано, пишет Виктор, оставить все равно будут какое-нибудь неправильное просто. То есть формально будут покупать, что надо, а работать-то будут на том, что, на чем не надо, может быть. Ну, просто никто не узнает. Слушаем вас, здравствуйте.
О, здравствуйте. Я думаю, что все это программное обеспечение для того, чтобы контролировать людей. Они давно это хотели сделать. Там сейчас эти программы уже давно пишутся.
Какие?
Полный контроль, ну, во все программное обеспечение, везде, если наше.
Еще раз, ну вот письмо написать.
Ну.
Ну. Open Office есть, вот пишет вам 182-й.
Письмо написать, да все что угодно.
Нет, вам говорят, но есть другое, если вы этого боитесь, вы сможете все равно найти другой вариант. Речь идет о государственных структурах.
А, госструктуры, ну, госструктуры, да. Ну, начнут с ГОСа, закончат.
Понятно. Человек со своей арией пришел. Поэтому неважно. Хорошо, тогда будет вот так. На все вопросы вам ответят санкции, сопоставимые с иранскими, которые вломят с 2019 года. 68-му уже позвонили, рассказали. Судя по всему, да. Ну, Дональд, так сказать, он обычно был час утра. 68-му позвонит, говорит, слушай, санкции будут. Такие, которые по сравнению... Ну и так далее. Облачные сервисы надо развивать, мы можем сделать рывок, уверяет Серг 77-й, 402-й. Если нам заблокируют, к примеру, Word, почему нельзя использовать нелицензионный Word, пишет Дмитрий. Смотря как заблокируют, во-первых. Во-вторых, еще раз говорю, мы сейчас обсуждаем задание, которое стоит перед государственными компаниями или компаниями с государственным участием. Вот насколько вся эта структура готова. 692-й, наш софт есть, любой, но он дороже. Правда, тут же Виктор А. пишет, для стороннего оборудования-то нет. Мы производим фотохроматографы, и лаборатории встанут. 7373948, телефон прямого эфира. 68-й молчит, видать, с Трампом разговаривает. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, я немножко связан с этой отраслью. Ну, просто надо хоть как-то продавать свое, потому что, скажем, объективно...
Нет, да не важно почему, слушайте, нам-то важно, вот мы сможем письмо написать или не сможем?
Нет, мы все сможем делать то же самое, что сейчас, но это будет медленнее. И я не думаю, что это будет какой-то тотальный контроль, просто потому что это технически настолько сложно, что мы это делать просто не умеем.
Понятно. Я вот понял, у государственных компаний, может быть, и будут проблемы, а мы уж как-нибудь тут что-то сделаем. Ну и Григорий из Питера говорит, а мы им тогда в ответ Тетрис заблокируем.
Слушать, думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Фима Собака рассказывает, что Корея уже четвертый год избавляется от Windows, но не уточняет, какая из Корей. Было бы интересно узнать, неужели не северная? Кто-то из слушателей пользует лицензионный Word или Windows? Задается вопросом 692. Насколько я понимаю, сейчас довольно много, но главное еще раз. Мы все-таки обсуждаем не частную историю. Мы говорим о конкретных компаниях. И в данном случае речь идет о государственных компаниях, которые просто, может быть, и не могут сейчас нелицензионный Word и Windows так просто использовать. Ну и Ипатий, мы же, говорит, вроде уже как же перешли бы 2 года назад вроде бы на свой софт или нет.
Ну, получается, да, действительно. Word — это ерунда, пишет Дмитрий. Действительно, есть OpenOffice, а что вместо Windows, я даже не представляю. Ну, есть разные же операционные системы. Хорошо. Пока мы разбираемся с операционными системами... А, да, на Linux переходит Южная Корея, Фима Собок уточнил. Пока все переходят... кто-то куда-то и так далее. Люди курсируют еще и между магазинами, потому что им надо покупать алкоголь к празднику. Не только OpenOffice. Так вот, а импортеры параллельно тут предупреждают о перебоях с поставками алкоголя в Россию под Новый год. Они говорят, что это из новой государственной системы. Люди из этой государственной системы говорят, не может быть. Это не из-за этого совершенно. Леонид Попович, президент Союза виноградарей и виноделов России, к нам присоединяется. Леонид Львович, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, слушаю вас, да.
Скажите, пожалуйста, могут быть проблемы перед Новым годом?
Да нет же, конечно. Дело в том, что все, что хотели импортеры продать нашим людям, они все уже привезли и все уже стоит на полках магазинов. А вот те марки, которые им сейчас там с затруднением выдают, они попадут на алкоголь. Вот если бы сегодня они получили эти марки, то этот продукт, это вино, пришло бы в Россию где-нибудь в конце февраля в лучшем случае. То есть к Новому году все нормально, всем всего хватит. А кому не хватит и не захочется пить импортное, с удовольствием найдут российские аналоги. Ну, российского вина, игристого вина российского вполне достаточно, и оно очень хорошее.
Так и все-таки тогда объясните, в чем суть проблемы? Значит, страна переходит на какую-то новую систему реализации в розницу спиртных напитков?
Нет. На самом деле эта система называется отслеживание каждой бутылки. Это, в принципе, происходит уже в течение последнего полугодия. Вот сейчас есть один из элементов этого перехода. Это переход на новые марки. Какая-то задержка с новыми марками есть на таможне. И об этом сейчас импортеры беспокоятся, потому что они боятся, что не успеют к 8 марта следующего года, наверное.
Не просто задержка, потому что ведь сегодня уже появились комментарии, что новые марки даже еще и не заказывали.
Алло.
Алло. Алло, вы слышите меня?
Да, поймите, от момента заказа до момента появления продукции с этой маркой в стране проходит несколько месяцев. И, как правило, все импортеры и оптовые компании имеют достаточно большой запас продукции в России с уже старыми марками для того, чтобы спокойно пережить этот период. На самом деле это плохо, что нет этих марок, безусловно. И это может привести к тому, что когда-то чего-то, кто-то не досчитается какой-то продукции. Но покупатели этого даже не заметят. Просто отдельные любители, может быть, не увидят какое-то отдельное вино или отдельный вид коньяка.
Хорошо. Отдельные любители чего-то не увидят, а теперь все любители увидят новые цены из-за того, что теперь будут учитывать каждую бутылку?
Нет, новые цены увидят из-за НДСа, из-за инфляции, из-за всего остального. Марка стоит столько же, как и старая.
Понятно. Скажите, вот та история, которую сейчас описывают в газетах, насколько прав 190-й, пишет, что это акцизная шумиха, и компании просто подогревают ажиотаж на рынке?
Ну вот я же еще раз вам говорю, заметьте, что ни одна из этих бутылок к новогоднему столу физически не может быть. Все, что должно быть к новогоднему столу, уже все в стране. Ну почему бы не поговорить?
Тогда еще один вопрос. Это вопрос. Означает ли это, что алкоголь со старыми марками с какого-то момента продавать будет нельзя?
Нет. Как раз в законе записано, что винодельческая продукция и крепкая алкогольная продукция со старыми марками будет продаваться до того момента, пока не будет продана вся.
Спасибо. Леонид Попович, президент Союза виноградарей и виноделов России. Думаю, что ответил на... Где-то я вот только что пробежало мимо меня сообщение, что, мол, благодаря этому, наоборот, может быть, скидки будут. Маловероятно. Видите, Леонид Попович говорит, что марки, они действуют бессрочно. Пока не продадут, действует старая марка. 7373948, телефон прямого эфира. Как сказал господин Попович, некоторые отдельные ценители, некоторых отдельных видов, могут не встретить. Вот нам нужны некоторые отдельные ценители. 7373948, телефон прямого эфира. Серк77, ценитель вдовы Клико. Он говорит, что это цены нынешние 3500, даже ниже, чем год назад. Я точно знаю людей, которые покупают вдову сейчас дешевле, чем по 3500. 7373948, телефон прямого эфира. Некоторых я прям даже видел. Слушаем вас, здравствуйте.
Как всегда, два аспекта. Первое, опять журналисты виноваты. Вот. И второе, ничего не бойтесь. В этой стране никто уже никого не напугает. Вот я, например, самогон, и чем дольше он стоит...
Минздрав предупреждает, это опасно для вашего здоровья.
Не, Минздрав может говорить все, что угодно, но я вам хочу сказать, что правильно приготовленный продукт намного безвреднее, чем водка и дешевый коньяк. А самое главное, пьешь меньше, потому что он чем дольше стоит...
Не продукт опасен, я понял. Не продукт опасен. Я просто... У меня вопрос был немножко в другом. А в данном случае мы должны... Это предусмотрено законодательством. Мы должны сказать, что алкоголь опасен. Что Минздрав предупреждает и так далее. Надо, не надо переходить на отечественный самогон. Это другая история. Нам нужны ценители. Вот, например... Я даже не представляю, о чем пишет Валерий. Я-то не ценитель, поэтому Валерий говорит, что вот чего-то там не было Брунелла какого-то. Я даже не знаю, что это. В «Глобусе», потому что все скупили. 652-й пишет, что в Ашане идет распродажа дорогого алкоголя, видимо, со старыми марками. Видите, странно продавать алкоголь на распродаже со старыми марками, если можно не распродавать. Как нам только что объяснил президент Союза виноградарей и виноделов. 7373948, телефон прямого эфира. Импортный алкоголь, он подорожал? Сохраняется ли его широкий ассортимент? Ну вот эти наблюдения интересно было бы узнать. Еще 10 лет назад шведы с американцами доказали, что алкоголь вреден в любых количествах, но не в странах третьего мира. О, понятно, 68-й договорился с Трампом. Ну, то есть у них... Закончился разговор, это он просто пишет, а я начал читать сразу. 7373948, телефон прямого эфира. Вряд ли они доказывали, что алкоголь вреден в любых количествах, но не в странах третьего мира. Первую часть они доказали, а второе это, я подозреваю, умозаключение или предположение. Ценитель водки «Белуга», пишет Александр, а она, собственно, не пропала, и ассортимент ее не меньше. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир меня зовут.
Прошу.
Вот по алкоголю, вы задавали цену, точнее вопрос по цене. Цена сейчас невысока, и более того, сейчас демпингуют всякие сети, которые мы знаем.
Но это обычный, это предновогодний демпинг, он никак не связан с новыми условиями, правда?
Вы знаете, как я регулярно как бы употребляю алкоголь, там, ну, раз в неделю точно, а то и чаще, и посещаю вот эти сетевые магазины и так далее, и замечаю, что цены... достаточно низкий, в том числе на импортный алкоголь.
Надо брать, короче, вы думаете?
Да, не в канун праздников, а вот прям в круглый год и так далее.
Угу. Понятно.
Безусловно, вреден, но...
Ну, мы сейчас это не обсуждаем, мы это уже упомянули. 7373948, телефон прямого эфира. У 853-го стратегический запас португальских вин и портвейнов. Что-то меняется на этом рынке или нет? Ваше наблюдение. Потому что сначала появляется сообщение о том, что импортеры предупреждают о перебоях с поставками алкоголя, потом появляются разъяснения, что если вообще говорить об этой причине, о новых акцизных марках, о новой системе акцизного учета, тогда это скорее надо будет говорить о том, что проблемы могут возникнуть, к примеру, перед Международным женским днем, то есть через несколько месяцев. 7373948, телефон прямого эфира. Что вы видели, когда отправились, ну, если уже отправились, в магазин для того, чтобы купить спиртные напитки? 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. На Новый год водку пьют только любители ходить в баню, пишет Григорий из Питера, из чего мы делаем вывод, что Григорий знает советский кинематограф. 7373948, телефон прямого эфира. А что говорят импортеры, собственно? Они говорят, что в 2019 году помарочный учет. Помните, господин Попович это упоминал? То есть будут учитывать уже каждую конкретно бутылку. Я думал, что и до этого делали, но нет, оказывается, с 2019 года. И в этой связи, говорят, марок-то еще нет, поэтому свеженькое, вот только-только сваренное или там выгнанное, я уж не знаю, как это правильно говорить, привезти, говорит, не можем. Но вот, видите, говорят, что нет. Все, что надо было к Новому году, должны были привезти раньше. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот увидел, что резко подешевели массандровские вина. Когор знаменитый.
Ну, мы видим только пока, что дешевеет. Не, да, не пропало, не подорожало, а нет, наоборот, нет, есть нет, и нет, подешевело.
А связано с тем, что они переходили, когда под российскую юрисдикцию, надо откатов много было, и поэтому вина дорогие были. А
сейчас... Хорошо, что вы это знаете. Я понял. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. не мог не позвонить, когда кто-то взял и опоганил баню водкой, позвонил.
20 секунд у вас на то, чтобы перестать с баней,
да,
вот
нет.
Так.
Вот, а на самом деле нет, уже давно ничего не покупаю, неважно, потому что сами гоним, настаиваем, это гораздо вкуснее и полезнее.
В бане?
Нет, не в бане, после, только после.
В бане вообще не надо спиртного, и спиртное, еще раз напомним, вообще-то вредно для вашего здоровья. Об этом говорит Минздрав. Прямо сейчас новости.